Есть люди, которые спрашивают, в чем состоит ад? В греческой Библии четыре слова, которые в переводе означают ад. Одно слово «шеол», которое переведено 31 раз как «ад» в Ветхом Завете. Это преисподнее, в которой находятся умершие. Оно обозначает невидимое состояние. Слова «скорбь», «боль» и «разрушение» употребляются в связи с этим словом. Второе слово «хадес», переведенное с греческого, употребляется 10 раз в Новом Завете. Оно обозначает то же, что «шеол» в Ветхом Завете. С ним связаны всегда слова о суде и страдании. Третье слово «тартарус», употребляемое только однажды во втором послании апостола Петра, где он говорит, что согрешившие ангелы будут ввергнуты в тартарус. Это слово указывает место суда, как тюрьма, темница, где царит адский мрак. Четвертое слово «гиенна», употребляемое 11 раз и переведенное как «ад» в Новом Завете. Это название Иисус Христос дал долине Энон, месте за стенами Иерусалима, где беспрерывно сжигались нечистоты и мусор. Некоторые спрашивают, учит ли Библия, что в аду буквально горит огонь? Без сомнения, в Библии многократно употребляется слово «огонь» в образном смысле. Во всяком случае, у Бога есть огонь, который горит, но не сжигает. Когда Моисей увидел терновый куст, он изумился, что куст горит огнем, но не сгорает. Три еврейских отрока были брошены в огненную печь, но огонь не коснулся их. Ни один волос на их голове не был опален. С другой стороны, Библия говорит о нашем языке, который сам воспаляем от гиенны каждый раз, когда мы говорим плохое о нашем ближнем. Это не значит, что мы каждый раз обжигаем себе язык, когда говорим плохое о ближних, но буквальное или иносказательное понятие не имеет действительности. Если в аду нет настоящего огня, то Бог прибегает к символическому выражению, чтобы дать представление о том, что может быть еще гораздо хуже. По существу своему, ад означает отлучение от Бога. Это вторая смерть, которая описывается как вечное сознательное разделение от всего, что есть свет, радость, добро, праведность и счастье. В Библии содержится много ужасающих описаний того страшного состояния, в котором находится душа через минуту после смерти. Странно, что люди готовятся ко всему, кроме смерти. Мы подготовляем себя к жизни образованием. Мы подготовляем себя для коммерческих дел, для карьеры. Мы готовимся к браку, готовимся к старости. Мы готовимся ко всему, кроме той минуты, когда нам надо будет умирать. А Библия говорит, что нам положено один раз умереть. Смерть есть явление, кажущееся неестественным каждому человеку в применении к самому себе, но совершенно естественным, если оно относится к другим. Смерть равняет всех людей. Она лишает богача его миллионов и нищего его лохмотьев. Она прекращает жадность и охлаждает страсти. Все хотели бы не думать о ней, и тем не менее всем придется столкнуться с ней. Князьям и крестьянам, глупцу и философу, убийце и святому. Смерть не признает ни возраста, ни классовой принадлежности. Ее боятся все люди. К концу своей жизни Даниил Вебстер рассказывал, как он присутствовал однажды на богослужении в церкви в одной маленькой деревушке. Пастор был простодушный, набожный старик. Когда молитвы и евангельский текст были прочтены, он сказал с совершенной простотой и серьезностью: «Друзья мои, мы можем умереть только один раз». Даниил Вебстер, поясняя эту проповедь, сказал потом: «Может быть, эти слова могут показаться слабыми и холодными, но на меня они произвели вдруг такое сильное, пробуждающее впечатление, которое мне редко приходилось испытывать». Легко думать о других, встречающихся со смертью, но трудно самим помнить о том, что нам тоже придется пережить эту встречу. Когда мы видим солдат, отправляющихся на фронт, или читаем о заключенном, приговоренном к смертной казни, или посещаем смертельно больного друга, мы чувствуем какую-то торжественность, которая окружает этих людей. Смерть предназначена встретить всем. И когда это случится, только вопрос времени. Все другие встречи в жизни, деловые или приятные, могут не приниматься во внимание. На них можно не прийти, и мы должны тогда нести их последствия. Но этой встречей никто не может пренебречь. Ее никто не может отменить. Эта встреча бывает только раз в жизни, и она должна быть. Если физическая смерть была бы только последствием жизни, проведенной вдали от Бога, нам не нужно было бы так бояться, но Библия предостерегает нас от второй смерти, являющейся вечной разлукой от Бога. Однако в этом есть и светлая сторона. Так же, как Библия пророчит ад грешнику, она обещает и рай праведным. Понятие о рае гораздо легче воспринимается нами, чем понятие об аде. В Библии говорится и о том, и о другом. Если вы переезжаете в новый дом, вы стараетесь узнать все о живущих в нем. Если вы переезжаете в другой город, вы хотите знать о нем все, какие к нему ведут дороги, какие в нем имеются промышленные предприятия, парки, озера, школы и так далее. Поэтому, если мы хотим в каком-либо месте провести вечность, то мы непременно должны что-нибудь знать об этом месте. Сведения о рае мы находим в Библии. Было бы совершенно правильно думать и говорить о них. Если мы говорим о рае, то земля по сравнению с ним становится жалкой. Все наши горести и проблемы на этой земле становятся такими ничтожными, если мы представляем себе наше будущее. Христианину до известной степени открывается рай уже здесь, на земле. Он обладает душевным миром. Он живет в мире со своей совестью, в мире с Богом. Среди всех тревог и затруднений он может радоваться. Он идет легко, в его душе радость, его лицо сияет. Но главное в том, что Библия обещает христианину рай в загробной жизни. Кто-то спросил Джона Квинса Адамса, которому было 94 года, как он себя чувствует. «Довольно хорошо», — ответил он. «Только тот дом, в котором я живу, уже не такой хороший». Но если даже тот дом, в котором мы обитаем, может быть больным и слабым, мы все же можем себя чувствовать сильными и уверенными, если мы христиане. Иисус Христос учил, что есть рай. Можно привести множество мест, но больше всего впечатление на нас производит слово в Евангелии от Иоанна: «В доме Отца Моего обителей много, А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Апостол Павел был так уверен в существовании рая, что он мог сказать: «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Как различны чаяния христианина и агностика Боба Ингерсола, который сказал на могиле своего брата: «Жизнь — это узкая завеса между холодными вершинами двух вечностей. Мы тщетно пытаемся заглянуть за нее. Мы кричим, но единственным ответом на наш вопль является наше эхо». Апостол Павел все снова повторял: «Мы знаем, мы уверены, мы имеем твердое упование». Библия говорит, что Авраам ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Многие люди говорят: верите ли вы, что рай действительно существует? Да. Иисус Христос сказал: «Я иду приготовить вам место». Библия учит, что Енох и Илия вознеслись на небо в своей плоти и на определенное место, которое так же реально, как Лос-Анджелес, Лондон или Алжир. Многие люди спрашивают: где же рай? В Священном Писании не говорится, где рай. Библия учит, что эта страна будет местом прекрасным. Рай описывается в Библии как дом Божий, град, лучшая страна, наследие, слава. Может быть, вы спросите: узнаем ли мы друг друга в раю? Библия приводит многие места, что наступит момент великой встречи с теми, кто ушел раньше нас. Некоторые говорят: верите ли вы, что дети будут спасены? Да. Библия указывает, что Господь не вменяет детям в вину их грехи, пока они не достигнут такого возраста, когда могут нести сами ответственность. Имеется множество указаний, что искупление покрывает их грехи до тех пор, пока они не достигнут возраста, когда уже станут ответственными за свои собственные правильные и скверные поступки. Библия указывает также, что рай будет место всеобщего понимания и познания вещей, которым мы не можем научиться на земле. Исаак Ньютон, будучи уже стариком, сказал человеку, восхвалявшему его мудрость: «Я ребенок на морском берегу, подбираю здесь камешек, там раковину, но великий океан истины все еще расстилается предо мной». Томас Эдисон сказал однажды: «Я не знаю и миллионной доли 1% обо всем». Многие Божьи тайны, как душевное страдание, скорби и разочарование, трагедия, да и молчание Бога на людские страдания, будут объяснены в раю. Многие люди спрашивают: что же мы будем делать в раю? Будем ли мы сидеть и наслаждаться радостями тамошней жизни? Нет. Библия указывает на то, что мы будем служить Богу. Мы будем исполнять работу для Бога. Мы употребим много времени на то, чтобы славить Его. Библия говорит: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это будет время радости, служения и восхваления Господа. Библия учит, что человек после отлучения от тела предстоит перед лицом Господа. В то мгновение, когда человек умирает, он непосредственно предстоит пред лицом Христа. Там его душа ждет воскресения, когда она снова соединится с телом. Многие люди спрашивают, как могут ожить похороненные или сожженные тела? Ученые уже доказали, что никакие химические вещества не исчезают с земли. Бог, сперва сотворивший тело, может снова соединить все его составные химические части, и тело оживает, чтобы соединиться с душой. Но новое тело наше будет таким же преображенным, как тело Христа. Нам не будут известны больше ни слезы, ни головные боли, ни страдания, болезни и смерть. Вот картина двух вечных миров, пребывающих в пространстве. Каждый сын Адама будет находиться в одном или в другом из этих миров. Великая тайна окружает эти оба мира, но в Библии достаточно намеков и указаний, проливающих свет на то, что один мир будет мир страданий и печали, а другой – мир света и славы. Мы рассмотрели сейчас вопросы человечества. Смотря поверхностно, они очень сложны. Но по существу они очень просты. Мы убедились, что все эти вопросы можно объединить в одном слове – грех. Мы видим, что будущее человека безнадежно без Бога. Но недостаточно только анализировать наши проблемы и разумом понять Божий план. Если человек ожидает помощи от Бога, то он должен выполнить известные условия. Следующие главы книги посвящены именно рассмотрению этих условий. Часть вторая. Разрешение вопросов. Глава седьмая. Для чего пришел Христос? Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 3-4. Мы видели, что самое ужасное, самое разрушительное явление в мире есть грех. Причина всех забот, корень всего зла, страх для каждого человека заключается в одном этом маленьком слове – грех. Он исказил человеческую природу. Он разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни. Он лишил человека его благородства. Он толкнул человека в западню дьявола. Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отравы сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь, требующая основательного лечения. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, бешеному человеку, вырвавшемуся из сумасшедшего дома, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии, как нож гильотины, отсекающий голову. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Из-за греха запятнаны людскими преступлениями все водные потоки. Морально развращено все дыхание ветра, омрачен свет каждого дня. Каждый кубик жизни отравлен горечью. Каждый жизненный путь грозит западнями. Каждое путешествие сопряжено с гибелью из-за предательских мелей. Грех разрушает счастье, затемняет разум, притупляет совесть, убивает все, вызывает все слезы горя и все мучения агонии, обещает бархат и дает саван, обещает свободу и дает рабство, обещает нектар и дает желчь, обещает шелк и дает рубище. Веками люди бродили в духовной тьме, ослепленные болезнью греха, и ощупью искали свой путь в поисках выхода. Человеку нужен был кто-нибудь, кто мог бы вывести его из духовного смятения и морального лабиринта. Кто-нибудь, кто мог бы избавить его из дьявольской темницы. Кто-нибудь, кто мог бы раскрыть перед ним двери тюрьмы. Люди с голодными сердцами, с жаждущими умами, с сокрушенным духом пребывали в бессилии, тщетно прислушиваясь и устремив свой взгляд во тьму. А дьявол в то же время злорадно праздновал свою победу в Эдемском саду. Начиная с примитивного человека в джунглях и продолжая могущественными цивилизациями Египта, Греции и Рима, смятенные люди задавали все тот же вопрос: как мне найти выход? Как мне стать лучше? Что мне делать? По какому пути мне идти? Как мне избавиться от этой ужасной болезни? Как мне остановить этот мчащийся поток? Как мне выбраться вон из ямы, в которую я попал? Если есть этот путь, как мне найти его? Вы уже видели, что Библия учит, что Бог есть любовь. И Бог желал что-нибудь сделать для человека. Он хотел спасти человека, он хотел освободить человека от проклятия греха. Как же он мог это сделать? С самого начала он предостерегал человека, что он умрет духовно и телесно, если последует за дьяволом, а не за Богом. Но человек по собственной воле не был послушен Богу. Итак, человек должен был умереть, ибо иначе Бог оказался бы лжецом, ибо он не мог нарушить данного им слова. Сама сущность Бога не позволяет ему солгать. Его слово должно было быть исполнено. Поэтому, когда человек не был послушен Богу, он был изгнан от лица Бога. Человек по собственной воле избрал дьявольский путь. Бог не мог простить человеку его грех, иначе он сам очутился бы в невозможном положении лжеца, ибо он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Должен был быть найден другой путь. ибо человек безнадежно погиб. Сама природа человека была извращена. Он восстал против Бога. Многие даже отрицали существование Бога, настолько они были ослеплены той болезнью, от которой страдали. Но уже в Эдемском саду Бог дал намек, что Он сам нечто совершит. Он предостерег дьявола и обещал человеку: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие, глава 3, стих 15. В этих словах блеснул с небес яркий луч света. В них обетование. Эти слова дают человеку на что положиться. Бог обещал, что наступит день, когда придет Искупитель, Избавитель. Бог дал надежду человеку. И в течение многих веков и тысячелетий перед человеком блистал этот проблеск надежды. Но это было еще не все. Были и другие случаи на протяжении тысячелетий человеческой истории, когда небесный свет проливался на землю. Во всем Ветхом Завете Бог дает человеку обетование о спасении, если он будет верить в грядущего Искупителя. Поэтому Бог стал учить свой народ, что человек может быть спасен только заместительством. Кто-то другой должен заплатить искупительную цену за спасение человека. Вернемся мысленно на одно мгновение к раю. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Человек вкусил плод. Он умер. Предположим, что Бог сказал бы: «Адам, ты совершил ошибку. С твоей стороны это было легким заблуждением. Я прощаю тебя. Не делай этого больше никогда». В таком случае Бог оказался бы лжецом. Он не был бы больше святым. Он не был бы больше справедливым. По самой сущности своей он должен был сдержать свое слово. На карте стояла Божья справедливость. Человек должен был умереть телесно и духовно. Его греховность отделила его от Бога. Вследствие этого человек должен был страдать и платить за свои собственные грехи. Как мы видим, Адам был главой человеческого рода. Когда Адам согрешил, согрешили мы все. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, глава 5, стих 12. Самым жгучим вопросом стало, как может Бог, будучи праведным, все же оправдать грешника? Нужно помнить, что слово «оправдать» означает освобождение души от вины. Оправдание означает гораздо больше, чем просто прощение. Грех должен быть устранен, как будто его никогда и не было. Человек должен быть восстановлен так, чтобы на нем не осталось ни пятна, ни порока. Другими словами, человек должен был быть снова возвращен в положение, в котором он находился до того, как отпал от благодати. В течение столетий люди в своей слепоте пытались вернуться в Эдем, но никогда не могли достичь этой цели. Они пробовали идти многими путями, но тщетно. Образование необходимо, но одно образование еще не приводит человека к Богу. Ложные религии — это наркотические средства, скрывающие нищету, в которой находится человек, но они никогда не приведут его к цели. Организация Объединенных Наций может быть практической необходимостью в мире, которому угрожает война, и мы благодарны за каждый шаг, предпринимаемый в международных отношениях, который может удалить спор без того, чтобы прибегать к войне. Но если бы Организация Объединенных Наций могла создать длительный мир, то человек мог бы сказать Богу: «Мы в тебе больше не нуждаемся. Мы установили мир на земле и организовали человечество по справедливости». Все эти планы только знахарские зелья, которым может пользоваться мир в ожидании великого врача. Оглянувшись на нашу историю, мы увидим, что первая попытка объединения людей заключалась смешением языков при постройке Вавилонской башни. Во всех других случаях людей постигла неудача, если они пытались обойтись без Бога, и иначе оно и не могло быть. Остается, следовательно, вопрос: как может Бог быть праведным, то есть верным себе, в своей сущности и своей святости, и все-таки оправдать грешника? Ибо каждый человек должен нести свои собственные грехи. Все человечество осталось без помощи, поскольку каждый был заражен той же самой болезнью. Единственное разрешение вопроса заключалось в том, чтобы невинный добровольно согласился умереть телесно и духовно, приняв на себя заместительство перед Богом. Этот невинный должен был взять на себя приговор, наказание и смерть. Где же найти такую личность? Разумеется, такую на земле не найти, ибо Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание Римлянам, глава 3, стих 23. Была только одна возможность. Единородный Сын Божий был той единственной личностью в мире, который мог взять на себя самого грехи мира. Библия открывает нам Бога в трех лицах. Это тайна, которую мы никогда не будем в состоянии понять. Библия не учит, что имеется три божества, но что есть один Бог. Этот единый Бог, однако, выражен в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Второе лицо Святой Троицы – Бог Сын, Иисус Христос. Он равносущен Богу. Он не есть один из сынов Божиих, но Сын Бога Единородный. Он вечный Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, Бог, явившийся во плоти, живой Спаситель. Библия учит, что Иисус Христос не имеет начала. Он никогда не был создан. Библия учит, что мириады звезд, сияющие светила, и наша земля были созданы. Рождение Иисуса Христа, которое мы празднуем на Рождество, не было для Него началом. Его происхождение скрыто в той же тайне, с которой мы встречаемся, когда начинаем допытываться о начале Бога. Библия говорит нам только: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Библия учит нас, что Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Последняя фраза указывает, что Он все держит в руке своей. Другими словами, вся Вселенная разлетелась бы на миллиарды атомов, если бы не сдерживалась силой Иисуса Христа. И опять-таки Библия говорит: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Евреям, глава 1, стихи с 10 по 12. Иисус Христос также сказал о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Он, и Он один, имел власть и силу вернуть человека Богу. Сделал ли Он это? Если Он хотел это сделать, то должен был бы прийти на землю. Он должен был бы принять вид слуги. Он должен был бы стать подобным человеку. Он должен был бы унизить себя и быть покорным до смерти. Он должен был бы сразиться с грехом. Он должен был бы встретить и победить сатану, врага человеческих душ. Он должен был бы развязать узы и освободить заключенных, заплатив за это великую цену, цену своей крови. Он должен был быть презираем и отвержен людьми, стать мужем скорбей и изведавшим болезни. Он должен был бы быть забыт и покинут Богом. Он должен был бы быть изранен за беззакония человеческие и избиваем за грехи человеческие. Он должен был бы примирить Бога и человека взаимно. Он должен был бы стать великим посредником в истории человечества. Он должен был бы стать заместителем. Он должен был бы умереть за грешника. И все это Он должен был бы сделать добровольно. Благодарение Богу, все это действительно произошло. С высоты небес Он видел нашу землю, несущуюся в пространстве, сумрачную, проклятую, разрушенную грехом, предназначенную для ада. Он видел и вас, и меня, согбенных подношей грехов, связанных цепями греха. Он принял свое решение в своих небесных чертогах. Сонмы ангелов склонились в смирении и благоговении, когда Царь царствующих и Господь господствующих, могущий словом созидать миры, взошел на свою блистающую колесницу, прошел жемчужные врата на глубине небес, и темной ночью, когда поющие звезды и сопутствующие ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком. Представьте себе, что я, идя по дороге, наступил бы на муравейник. Я бы посмотрел вниз и сказал муравьям: «Мне очень жаль, что я наступил на ваш муравейник. Я разрушил ваш дом. Вы в страшном смятении. Мне бы очень хотелось сказать вам, что я люблю вас, что мне совсем не хотелось сделать этого, и мне хотелось бы помочь вам». Вы возразите на это: «Это бессмысленно, это невозможно. Муравьи не смогут понять ваших слов». Именно в том-то и дело. А как было бы хорошо, если бы я смог на несколько минут стать муравьем и рассказать им на их собственном языке о моей любви к ним. Вот именно так и поступил Христос. Он пришел, чтобы открыть людям Бога. Он же и сказал нам, что Бог любит нас и заинтересован в нашей жизни. Он же рассказал нам о милости и долготерпении и благодати Бога. Он же обещал нам вечную жизнь. Но и больше того, Иисус Христос облекся плотью и кровью для того, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Христос пришел в мир, чтобы дать душу свою для искупления многих. Целью прихода Иисуса Христа в мир и было предложить свою жизнь как жертву за грехи людей. Он пришел, чтобы умереть. Тень его смерти висела над всеми 33 годами его жизни на земле. В ту ночь, когда родился Иисус Христос, сатана дрогнул. Он пытался убить его, как только он родился. Когда Ирод издал свой указ об избиении младенцев, единственной целью его было добиться смерти Христа. За все дни своей жизни на земле он ни разу не согрешил. Он был единственным человеком, не совершившим греха. Он мог встать перед людьми и заявить: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Враг день и ночь преследовал его, но никто не мог найти в нем греха. Он был незапятнан и безупречен. Иисус Христос вел скромную жизнь. Он не добивался никаких почестей, не гнался за славой. Он родился в хлеву. Он обитал в маленьком городке в Назарете. Он был плотником. Он собирал вокруг себя маленькую группу рыбаков, последовавших за ним. Он жил среди людей как человек. Он не показывал своего превосходства, не искал светских достижений. Он унизил себя больше, чем кто-либо из живущих на земле. Но он учил людей с таким авторитетом, что слышавшие его говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Каждое слово, которое он говорил, было верно как исторически, так же и научно, и этически. В нравственных взглядах и утверждениях Иисуса Христа все ясно. Его мораль чиста и применима как в те времена, когда он жил, так и во все века. Слова его благословенной личности были пророчески истинны. Он предсказал многое, что еще ожидает нас в будущем. Законники пытались поймать его каверзными вопросами, но никогда не могли смутить его. Его ответы противникам были ясны и определенны. В его утверждениях не оставалось места для вопросов. В мнениях его не было туманности, в его словах не было колебаний. Он знал и потому говорил со спокойным авторитетом. Он говорил с такой простотой, что простой народ с радостью слушал его. Хотя его слова были полны глубочайшего смысла, они были доступны общему пониманию. Его слова имели большой вес.